Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja Ki Jai, Shri Bhakti Rakshakshidhar Dev Goswami Maharaja Ki Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Shri Guru Dev Ki Jai, всем собравшимся преданным Ki Jai, Jai Raman Prabhu Ki Jai, Prita Prabhu Ki Jai, всем прихожанам, гостям Ki Jai, Гоу Примананды, Хари Хари Бул. Ну, я так думаю, что уже много спето услышано, я, к сожалению, извиняюсь, опоздал, не рассчитал свой пеший путь. Казалось, что не те уже годы, поэтому скорость была замедлена. Харе Кришна. В первую очередь, конечно, приятно побывать в нашем храме в Санкт-Петербурге в то удивительное время года, когда все расцветает. И, глядя на Санкт-Петербург, удивляешься, потому что 8 месяцев в году здесь совершенно другой климат, совершенно другая погода. И часто, когда ты бываешь здесь зимой, ты думаешь, неужели когда-нибудь наступит весна? Так что часто в жизни человека у него возникает вопрос, когда же я все-таки приду к Кришне, или когда же я все-таки достигну просветления. Но нам следует запомнить, что этот процесс, он такой постепенный. Нет такого, что сразу же сначала зима, потом весна. Есть, правда, в интернете такая популярная фраза называется «зима не будет». Ну вот, наверняка все смотрели. Но в целом процесс происходит постепенно, но достаточно, скажем так, системно. И мы видим, что даже в процессах перехода климата иногда бывает повышение, понижение, иногда почти летом начинает сыпаться град, а иногда, так сказать, зимой встречаются теплые деньки. И тем не менее мы прекрасно понимаем, как работают тренды погоды в этом мире. Да? Также мы знаем, что Кришна говорит в Бхагавад-гите о том, что в этот мир управляется гунами, да? Так же, как облака, солнце, день, свет, ночь, так же сатва, там, раджа, они присутствуют повсеместно, но тем не менее, мы, если отделим себя от грубой материи, то мы сможем увидеть, что эта материя, эти процессы взаимодействуют, но я по большому счету не подвластны им. Мы можем находиться под влиянием тех или иных модусов природы, но тем не менее, если мы с помощью медитации, с помощью тонкого мировоззрения сможем отделить сначала объекты чувств, потом чувства, потом самого воспринимающего, потом эго, ложное отождествление. Это, по сути дела, называется йога. Да, очень четкое понятие. Понятный термин «йога» для восточных людей, он имеет несколько другое назначение, чем для западных. Западные люди думают, что необходимо достигнуть совершенства на внешнем плане. Физическое совершенство, телесное совершенство, интеллектуальное совершенство, ментальное совершенство. Но йога, по сути дела, признает то, что любые формы совершенства, которые мы можем достигнуть на грубом плане, они будут столь же временны, как и сам грубый план, да, переходящее. Поэтому у материалистов очень популярно искусство и недвижимость. Да? Буквально недавно я был в Риме, и когда ты идешь смотреть на Рим, по сути дела, весь Рим – это большая одна развалина. Ну, вот. Ну, просто разные пласты, разные времена, все очень красиво, конечно. Гуляя по Риму, начинаешь понимать, откуда петербургские архитекторы Растрелли, Боттичелли, ну, итальянцы, собственно, взяли все идеи. Потому что часть нашего Петербурга построена по такой итальянской модели, и где-то даже, можно сказать, в нашем таком северном климате вычерненные итальянские формы смотрятся даже интереснее, чем в Риме, потому что Рим все-таки это наслоение очень многих времен. Но тем не менее, понимаешь, что история, культура, она, по сути дела, оставляет после себя такие обломки, да, очень популярные произведения «Пикник на обочине». Мы помним о том, что братья Стругацкие придумали такую книгу, где, по сути дела, одна цивилизация пришла на Землю, оставила после себя какие-то обломки. По этим обломкам сталкеры, искатели истины пытаются воссоздать картину того, что это такое. Но это не ведический метод. Веды подразумевают, что ты должен быть искателем. Но, тем не менее, они считают, что принципы поиска, они несколько другие. Если ты ищешь с помощью определенного тонкого поиска отделения себя от чувств, то в бхакти-йоге, в отличие от других систем йоги, мы можем обрести некое откровение методом соприкосновения с трансцендентным. Я поясню, как это происходит. Например, йоги, они в процессе своей практики должны полностью подчинить себе чувства, ум, например, отказаться от пищи, в конечном итоге отказаться от воды, в конечном итоге даже отказаться от воздуха. Так сказать, самое лучшее упражнение – не дышать. Помните, как дышите, не дышите, дышите, не дышите, дышите, а теперь не дышите вообще. И в этой связи одна бабушка в Риге, пожилая, она получала посвящение, она говорит: я целительница, я мистик. Такая смешная бабушка, у нее действительно сын целитель, и она тоже. И вот, она говорит: как я могу перейти на праноедение? Я говорю: просто не дышите. Я говорю: даже можете поститься без праны. Она говорит: как это? Я говорю: очень просто. Не думайте, что совершенство йоги – это всего лишь навсего питаться праной, тонкой энергией. Если уже вы хотите стать совершенным йогом, то можете вообще не питаться и вообще не дышать. Она говорит: нет, нет, я не смогу. Я говорю: тогда перейдите на прасадоедение. Так вот, это смешно, но удивительная вещь. В Чайтанья Чаритамрите описана такая история, когда один из саньяси встретился с Шри Чайтаньей Махапрабху. Этот саньяси был в Южной Индии, но он совершал паломничество в святые места Навадвипа. Следует помнить, что Махапрабху явился в Навадвипе, который является древнейшим священным местом, центром образования, культуры, духовности. И вот этот саньяси, он встретился, когда был в паломничестве в Навадвипе, ему посчастливилось прийти в дом Шри Чайтаньи Махапрабху, когда еще Махапрабху, может быть, даже не родился или был маленьким ребенком. И он попробовал пищу матери Шачи, Мочи Ганту. Интересный такой момент, что Шрила Говинда Махарадж рассказывает о том, что у Шрилы Прабхупады была сестра Пишима, и она также готовила блюда, которые, ну, такие известные духовные блюда, которые любил Господь Чайтанья. И это Пишима, а Гурудев говорит, что никто не мог так готовить подношения, как она. Она обладала удивительной преданностью. И когда речь шла в истории о том, что этот саньяси попробовал пищу, которую готовила мать Шачи. А представляете, мать Шачи – это мать Аи, мать Вселенной. Это удивительная душа, которая пришла из духовного мира. И, естественно, ее еда, ее пища одухотворена полностью божественным сознанием. Этот саньяси попробовал эту пищу, и это настолько глубоко потрясло его, что спустя много-много лет он встречается с Шри Чайтаньей Махапрабху и рассказывает им историю, что я был в Навадвипе, и он даже не знает, что Махапрабху – это фактически сын матери Шачи. Он говорит: ну, мы пришли там в дом великих каких-то людей, браманов, преданных, они нас приняли и накормили нас. И с тех пор этот вкус еды, он находится глубоко в моем сердце. Я не могу его забыть. И Махапрабху говорит: это моя мать. Ну, вот, да, то есть, поэтому, когда мы говорим о... Есть методы восходящие, такие как йога, пост, молитва. Это все очень прекрасно. Это когда мы стремимся навстречу безграничному. Но есть методы нисходящие, когда безграничное, оно нисходит к нам в форме махапрасада, в форме пищи. И Писание описывает множество разных историй. Например, как история Джаганната. Оказывается, когда-то Господь Шива на Кайласе, повелитель всех йогов, вдруг вкусил махапрасад, и от этого он впал в экстаз. Да, то есть, если достичь, да, чистоты йоги, очистить все свои чувства, тогда можно соприкоснуться с вкусом прасада. И когда этот прасад попал на уста Господа Шивы, он вкусил вишну просад, он был в таком экстазе, такие удивительные переживания, что его Ади Шакти, Парвати, она сказала, даже я не могу тебе такое счастье доставить, как этот просад, что ты съел такое? Есть таблеточка для меня одна? И Шива говорит, я вкусил вишну просад. И Парвати обиделась, и ты что, ты все съел, мне ничего не оставил? И поскольку Парвати – великая душа, Ади Шакти, то Господь Вишну сказал, не переживай, будет такое время, когда я появлюсь в этой вселенной, в этом мире, как Господь Джаганнат, и мой просад будет всегда доступен. Махапрасад будет всегда доступен. Но очень важный момент состоит в том, что для того, чтобы обрести такую веру и такое соприкосновение с просадом, необходимо быть йоги, очистить наши чувства. И вот поэтому, когда мы говорим о том, что такое духовная жизнь, то мы должны понять, духовная жизнь – это очень тонкие состояния. Они могут быть смешаны с разными... Это как, знаете, что такое чистое золото? Сначала руда, да, сваливается. Там где-то золото есть, но его надо выварить, расплавить руду, и тогда из этой руды появляется, ну, скажем так, металл, да? Но это еще не самый чистый металл. Это очень интересная история, когда мы делали фильм о рождении японского меча, там показано, что из множества тонн руды лишь малая часть металла, она пригодна для меча, да? Также золото, может быть, множество тонн породы, но по капельке, но такой интересный процесс, когда эту сталь получают, она должна пройти огромную обработку, тысячи-тысячи слоев, тысячи-тысячи ударов. И с каждым ударом она становится все чище и чище и чище. И также человек, когда он практикует духовную жизнь, сначала человек это такая, как бы, ну, груда руды, вроде бы как золотой, но никому не нужный. Ну, вроде бы как бы в каждом есть душа, но больше, конечно, жира, чем души. Ну, вот. Еще больше иллюзий. И вот человек, соприкосновение с бхакти-йогой, с духовной жизнью, он попадает в такой некий процесс, ну, скажем так, кристаллизации, как в самогонный аппарат фактически. Да? Брага такая мутная, непонятная, ну, вот, плохо, дурно пахнущая. Ну, вот. Но начинается процесс, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, начинается процесс. То есть его надо выпаривать. А что человек, как человека выпаривать? Ему нужна постоянная занятость, служение. Да? Почему служение? Потому что, почему говорим служение, служение, служение? Потому что человек свойственен действовать ради себя. Он свойственен обуславливаться. Да? Стоит ему найти там кошелек на улице, он подумает, что это мой. Да? То есть человек, он свойственен, ему свойственно постоянно принимать негативные условия игры. Он не может принимать позитивные условия игры. И вот в сознании Кришны поэтому мы проходим такую как бы детоксикацию сознания, детокс. Только детокс не тело, сейчас очень модное слово детокс. Да, там, выгнать токсины из печени, из головы, там, из желудка. А мы говорим о детоксе души. И вот этот детокс души, он такой постоянный процесс. То есть никогда не будет момента, когда мы бы не осквернились. Поэтому веды, они говорят, стоит только брахману выйти на улицу, он тут же осквернился. Поэтому сознание, оно свойственно к осквернению, но также сознание свойственно к очищению. И поэтому веды говорят... На что направлен твой ум, на что направлено твое сознание? И вот поэтому мы с вами присутствуем здесь, да, мы пытаемся практиковать духовную жизнь, и когда наши чувства очистятся, мы сможем оценить, кто такой Кришна, поклонение божествам. Так сначала вроде красивые скульптуры, да, там, так сказать, ну, вроде как положено тогда, но трансценденталист, он видит трансцендентными глазами, он видит, что здесь на самом деле живые существа высшего порядка присутствуют. Высшая сверхдуша Вселенной. Кришна Прасад – это не просто еда вегетарианская, да, это пища, которая пропитана удивительными чувствами. Что привлекает Кришну? Кришну не привлекает ни пестициды, ни картошка. Там, ни... А вы знаете, там сейчас молодой салат пошел. Нет. Но когда человек говорит, я это делаю не для себя, потому что Кришна объясняет в Гите, те, кто готовит пищу для себя, они воры. Да, мы, может, заплатили за фермера, но никто из нас, каждое живое существо, каждый фрукт, каждый огурец, это божественное существо, это жизнь. И даже будучи вегетарианцами, это еще вовсе не значит, что мы не занимаемся насилием. Да, и только то, что принесено в жертву, как высшее, высшее подношение высшему миру, оно очищается. И как ни странно, в древние времена были даже жертвоприношения животных. Но в Кали-Югу это запрещено. Потому что никто не обладает квалификацией. Раньше могли взять животное и дать ему перевоплощение человека тут же, мудрецы. Такая жертва, хорошо, да, из собак делать людей. Но у Булгакова такой эксперимент плохо закончился. Шариков, он был почти человеком, у него было все человеческое, но сердце собачье только было. Вот. И поэтому в бхакти-йоге мы очищаем наше собачье сердце и постепенно, время от времени, становимся человеком. А кто такой человек? Ну, возникает вопрос. Сократ ходил с факелом по базарному рынку, по базарной площади и говорил: «Ищу человека днем с огнем». Как-то он днем с огнем на рынке искал человека. Кто-то мог бы сказать: «А там тут же много народу». Он говорит: «Нет-нет, я ищу человека». Поэтому кого искал он? Обывателей? Да, обывателей очень много, но быть обывателем – это еще не значит быть человеком. И поэтому веды говорят, мы должны прийти к идее второго рождения. Что такое второе рождение? Сначала мы родились, обрели человеческое тело, и нам кажется, что мы должны наслаждаться. Но второе рождение говорит о том, что нет-нет, мы должны наслаждать. Не только наслаждать, а наслаждать высшее начало, наслаждать Господа. Потому что люди вырастают, говорят: «Да, я буду ради там жены, ради детей работать». Там чиновники говорят: «Ворую не ради себя, ради детей». Ради себя воровать не очень хочется, ради детей воровать можно. Ну вот. А ради Господа? Нет. Вы что? Вот детям моим нужно служение, а Господу служение не нужно. И поэтому мы можем сказать, это животная форма жизни. Человек, когда осознает свое положение во Вселенной, он начинает совершать жертву. Он совершает жертву, он служит, он отдает. И в этом есть основная такая наша идея, глубокая идея, да? Жизнь как жертва. Но жертва — такое некрасивое слово, кого-то там как-то, что-то зачесалось, там спина, как это жертва. Что такое жертва? Жертва — это что-то прекрасное. Поэтому Кришна говорит, разные жертвы есть, да? Аскезы чувствуют, аскезы отрекаются, они говорят: «Нет-нет, я не пью, извините». Там были: «Нет-нет, извините, я больше не дышу». Или: «Я вот отдаю вот это». Но кто-то приносит свое сердце на алтарь высшего мира. Он действует ради высшего мира. «Яд джагас, яд относи, яд дадаси, тапаси, яд». Что бы ты ни делал, что бы ты ни совершал, предлагай все это мне. И чем глубже человек проникается идеей деятельности ради удовлетворения Всевышнего, и чем больше он осознает потребность внутреннюю действовать ради Всевышнего, мы же действуем ради кого-то. Мы на самом деле не созданы жить ради себя. Это большая ошибка людей. Мы всегда живем ради чего-то и ради своего подлинного «я». И вот только подлинное «я» черпает глубокое удовлетворение в жертве. И тогда человек действует в состоянии бхакти-йоги. Но, как мы говорили, металл не сразу же становится чистой капелькой стали. Металл проходит через множество разных трансформаций, через множество мутаций, можно сказать, да, то есть и мы видим, что под ударами молота все, что мы делаем в нашей жизни, должно быть под ударами молота, к сожалению, или к счастью. Молот – это чувство долга, это постоянное чувство долга. И даже Кришна говорит в Бхагавадгите: «Я никому ничего не должен», говорит Господь, но тем не менее я действую ради чувства долга. Удивительная вещь. Когда Кришна был в Двараке, он вставал и совершал поклонение, он медитировал сам на себя. Но Кришна показывал, что я тоже практикую духовную практику. А Кришна спрашивает: «А вы на кого медитируете?» Он говорит: «Ну, в целом сам на себя, но иногда на своих преданных». И в этой связи мы увидим, что удивительная идея бхакти-йоги, да, что мы не просто с вами должны себя заставить что-то делать. Нет, невозможно человека заставить. Мы должны развить высший вкус. И вот когда мы вкушаем просадом или вкушаем слушаем какое-то духовное песнопение или слушаем духовную харикатху, мы начинаем чувствовать, что к нам приходит внутреннее глубокое удовлетворение. Есть разные уровни удовлетворения. Например, любить пиццу, любить Машу, любить Родину, любить Бога. Да? Можно даже такую линейку сделать там. Что там лучше, например, там пицца, потом Маша, потом Родина, потом уже Господь, ну, к примеру. Да. Любовь там и там есть, но мы понимаем же, любовь к пицце и любовь к женщине несколько разная. Хотя многие бросили женщин ради пиццы в последнее время. Есть и такие, которые поняли, что, может быть, я не достиглю любви, но пиццу я всегда могу достигнуть за 100 рублей, там, да, например, ну вот, или пиво. Ну вот. Но удивительная вещь, что ради всех этих состояний мы должны будем чем-то пожертвовать. Ради пиццы 100 рублями, ради Маши, может быть, 200 рублями, ради Родины, может быть, жизнью. Но ради Господа можно пожертвовать всем. И вот пожертвовать всем ради Господа кажется очень, очень корыстная такая идея. Как это я? Ну как я все пожертвую ради Господа? Как же я тогда буду жить в этом мире? Но чем больше человек осознает природу этого мира, чем больше он живет в мире веры, тем больше он понимает, что на самом деле то он, собственно, и пожертвовать-то ничего не может, потому что Господь и так уже всем обладает, Господь и так уже источник всего, Господь и так уже поддерживает каждое живое существо, Господь и так уже в соответствии с природой каждого кармой дает каждому. И чем больше человек проникается духовной природой, тем больше он преображается, тем более он из внешнего плана бытия переходит на внутренний план бытия. И тогда он становится дважды рожденным, то есть он обретает веру, которая позволяет ему жить во внутреннем мире, в мире внутренних идей. А мы говорим всегда, да, о красоте. Часто там, можно приехать там, в Швейцарию или в Италию и сказать, ой, как здесь все красиво. Или как сейчас красиво здесь. Но следует помнить о том, что есть незримая красота, красота идей, красота духовных переживаний. И так же, как мы наслаждаемся красотой внешней эстетикой, то мудрецы, они способны наслаждаться внутренней эстетикой. И также в духовной жизни есть способность насладиться вкусом просада. Ну, то есть, ну, кто-то думает, о, это поесть. Нет, нет. Еда – это инстинктивное состояние, но в бхакти-йоге к инстинктивным состояниям добавляются подлинные инстинкты, инстинкты души. Да, как созерцать красивое – это инстинктивное состояние, но созерцать красивое и трансцендентное – это состояние души, поэтому мы одеваем на Кришну красивые одежды, там, гирлянды и так далее. Почему? Потому что мы хотим созерцать что-то красивое и трансцендентное. Мы пытаемся приготовить просадом пищу, она должна быть вкусной. Мы не говорим, да, там, порубил картошку, морковку, там, бросил, вот вам просад. Не привязывайтесь, да, аскеты должны есть только одну перловку. Нет, нет. В идее бхакти другое – сердце. В сердце все эмоции, переживания становятся специями, понимаете, да? То есть сердце может выдать картинку на внешнем плане. И иногда просадом, приготовленный с любовью, может обладать вкусом любви, если есть у тебя способность ощутить это. И таким образом культура бхакти, это очень тонкая культура бхакти, поклонение божествам, слушание святого имени, понимание священных писаний. Чем тоньше становится существо в процессе духовной практики, тем глубже оно способно проникнуть в эту идею. И тем меньше внешние аспекты материи влияют и затрагивают это живое существо. Поэтому у нас есть такое понятие, как садхана, да, то есть как садхана. Мы совершаем садхану, то есть это процесс духовной практики. И веды предлагают нам, Бхагавад-гита предлагает нам ман-мана, бхава-мат-бхакта. Они говорят, что садхана – это постоянный процесс. Не пытайтесь думать о Господе раз в неделю. Пытайтесь не забывать о нем никогда. С каждым вдохом и выдохом. Харе Кришна, Харе Кришна. Кто-то скажет, а это возможно? Да, это возможно, потому что когда ум очищен, когда сердце ощутило то, что там душа, бессмертное существо, а трансцендентная – это связь, основа, тогда постепенно, шаг за шагом, человек может не только ощущать божественное во всем, он будет видеть во всем высшую волю, ощущать эту высшую волю. Главное, что он будет находиться в постоянной связи с высшим миром и находиться во внутреннем диалоге. И это, по сути дела, и есть такой мир Сократа или Платона, да, там, или каких-то мудрецов, святых, которые живут в живом мире чистого сознания. В этом мире жили мудрецы. Вот, собственно, то, что я хотел сказать, то, что мы с вами очень удачливы, то, что помимо йоги мы можем соприкоснуться с бхакти-йогой. Йога – это значит искать высшую связь, а бхакти-йога – это то, когда в процессе поиска божественное отвечает нам, оно отвечает нам на наш звонок, открывает нам себя. Вот. И все это очень прекрасно, потому что существует множество разных направлений. Кришна говорит, что в Бхагавадгите, что есть множество духовных школ. Да, то есть Кришна, Бог, не, ну, как бы в отличие от религии, которая каждая продвигает себя как самое наилучшее, Господь говорит, нет, я много разных дал путей, но они отличаются. Например, йоги очень похожи на демонов. Йоги медитируют на меня миллионы лет, не могут меня достичь, а демоны ненавидят меня. Но поскольку и те, и другие думают обо мне, то когда я убиваю демонов или йоги получают через миллионы лет освобождения, они приходят ко мне. Он говорит, это почему? Потому что йоги, они зациклены на себе. А демоны, хоть и глупцы, но тем не менее, им удалось возненавидеть меня. Да, поскольку они стали думать, Кришна, как царь Камса, он думал, Кришна, как бы убить Кришну, этот Кришна, Хари Кришна. Ну вот, это в основном кончается одно из тех, кто очень не любит кришнаитов, они больше Кришна произносят, чем сам я кришнаит. Ох, эти кришнаиты, это Хари Кришна. Ну вот, то есть, самое страшное – это безразличие. Но в Гите Господь говорит, но это все те, кто находится за пределами моего дома. Но те, кто обрели бхакти, связь с преданными, те, кто обрели преданность, те, кто пришли ко мне с открытым сердцем и хотят отношений со мной, тем я дарую себя. Да, и поэтому у нас есть всегда вера, да, вера. У нас есть всегда шанс, во что мы верим, в себя или в Господа, или в то, что Он верит в нас. Вот, поэтому те, кто обрели способность к бхакти, они считаются самыми удачливыми. И Писания говорят, что если бхакти есть в этой жизни, значит, бхакти было в прошлой жизни и будет в следующей жизни. Потому что Писания говорят, бхакти – это вечный процесс. Да, и мы с вами не должны думать, что мы бы с вами жили миллион жизней, но какое-то бхакти, какое-то сукрити, какую-то удачу мы с вами обрели, потому что мы можем сидеть и слушать о Господе. Слушание о Господе – великая удача. Ну, поэтому, вот, заканчивая свою лекцию, хочу сказать, давайте не будем терять свою удачу, ее будем развивать и углублять, чтобы эта жизнь, она, как говорил Островский, не была прожита так мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот. Чтобы мы с вами занимались не убийством времени. Знаете, многие люди думают, как бы убить время, да? Может, в телевизоре, а может, там похожу, погуляю. А чтобы мы время, которое отведенное нам, очень короткое время, на самом деле, с каждым днем становится жить все меньше и меньше, как, знаете, можете даже веревочку повесить и отвязать так по сантиметрику, и вы поймете, что как бы вот эта веревка жизни, она на самом деле становится короче и короче с каждым днем. Но если каждый день что-то божественное, какой-то маленький шаг навстречу божественному мы сделаем, тогда это будет не какая-то временная веревка бытия, а это будет шаг за шагом путь к совершенству. И так мы с вами будем идти из жизни в жизнь к совершенству. Это прекрасный лозунг, да, что наша жизнь – это путь к совершенству. И мы каждый день делаем маленький шажок в своей внутренней молитве, в своем внутреннем понимании. Да. Пускай иногда мы будем делать шаг назад, в этом нет ничего страшного. Да. Почему? Потому что мы должны в школе получать двойки, мы должны, так сказать, проигрывать бои. Да. Иначе тогда в школе нет никакого смысла, если у нас не будет препятствий, не будет противостояния. Помните о том, что любые противостояния, то, что всегда нас организовывает и дает нам как бы шанс еще более глубоко собраться. Иначе тогда в школе бы двойки не ставили. Да? Но двойки – это, ага, ты не выучил урок, так ты должен его выучить. Вот. Поэтому, если у кого-то какие-то вопросы есть, пожалуйста. Угу. Ну, надо понять такую вещь, что мы, по сути дела, можно сказать, как такие, ну, определенные вирусные больные. И больной иногда он, у него пробуждается аппетит, он начинает есть, а иногда болезнь дает свою, ну, скажем так, провокацию, и у больного теряется аппетит. Но это вовсе не значит, что больной, он, ну, как бы не находится в процессе. Да? Поэтому как бы думать, что, ну, вот меня должно постоянно переть, это должна быть постоянно какая-то эйфория. Я нахожусь в постоянной эйфории, хотя у нас есть такие преданные, не знаю, есть они здесь сейчас, может быть, где-то там сейчас заняты делами, но есть такие у нас очень жизнерадостные товарищи. Ну вот, есть такие более вдумчивые люди, есть склонность впадать в депрессию, это вообще такое, ну, как бы, Петербург Достоевского, тут как бы... Есть и такое. Очень важное то, что ты говоришь, о том, что в принципе есть эквивалент нашего восприятия – это жизнь в коллективе, ну, как семья. Ну, или представляешь, ты пришла на работу, например, да, ты работаешь, ну, скажем, там, менеджером по продажам, а ты раз села за стол начальника телефона, позвонила в бухгалтерию, потребовала отчет, дала всем нагоняй. Потом пошла в отдел маркетинга, там устроила маркетинг. Ну, потом приходишь за зарплатой, а тебе дают конвертик. Ты открываешь, вот написано, вы уволены. Ты говоришь, за что? Я же работал весь день. Я же в кабинете директора такое устроил в отделе маркетинга. Он говорит, извините, но вы не выполняли свои обязанности, поэтому... В Бхагавад-гите она призывает нас найти свои обязанности и начать выполнять свои обязанности. Да, потому что Кришна говорит, старайтесь не выполнять чужие обязанности. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что гармонично каждый из нас должен занять какое-то определенное положение в мире служения. Да? И предполагать, что в божественном мире не существует некой какой-то духовной иерархии, некой какой-то уже... Ну, своей как бы жизни, ну, это глупо, в духовный мир существует вечно, и мы всегда будем там гостями. Да? Теперь возникает такой вопрос, а служение оно именно там по книжке или интуитивно? До какой степени человек осознал свои обязанности? Как вот мать, она осознает свои обязанности, она знает, что нужно делать, а ребенку мать говорит, ты должен вынести там... ведро, ты должен сходить на кухню. Да, там, в зависимости от того, насколько ребенок пробужден в своих обязанностях, настолько он будет действовать. Но мать, более опытная слуга, скажем так, да, ну, когда мы говорим, что служение матери построено на любви, на чувстве семьи, никто же мать не заставляет. Ну, понимаете, такой вот, чем хорошо, хороший пример, то, что люди, они все равно будут служить. Не будешь ты служить Господу, ну, как, потому что ты хочешь, ты не хочешь, ты вынужден будешь исполнять свой родительский долг, там, социальный долг, еще какой-то долг. И поэтому Кришна, он говорит в Бхагавад-гите, что даже я исполняю долг. И долг никому не должен. Это вот такое в Махабхарате высказывание очень четкое. Вот, поэтому мы всегда меряем свое служение относительно духовной семьи. Почему там паривара или сампрадая? Это традиция. Да? В Индии всегда было, там не было там... Индуизм не существует как православная церковь. Ну, почему? Там всегда есть направление гуру, ученики. ученики, ну, как бы традиция. Да, понятно, что какие-то там линии сходят на нет, какие-то проявляются, но так или иначе, это всегда в рамках личностных взаимоотношений учеников, учителя, служения. Там, такая сампрадая, она вот этим занимается, эта сампрадая занимается вот этим. Всем же невозможно заниматься, правильно? Есть четкая направленность. Еще вопросы? Природа Тулоси. Ну, недавно был вопрос в Риге, потому что в разных Пуранах по-разному описана история Тулоси, и по-разному написано, там, кто такая Тулоси, как она стала Тулоси, там, как это произошло. Поэтому, наверное, я не буду описывать разные истории. Я просто объяснил этому преданному, что есть истории, которые описаны в Бхагаватам, например, да, а есть истории, которые описаны в других Пуранах. И тут надо понять такую вещь. Пураны делятся на три составляющих – тамасика, раджасика и сатвика. Ну, как, грубо говоря, духовная литература для дураков, духовная литература для тех, кто в бегах, ну, как бы, в состоянии материи, духовная литература для тех, кто чуть-чуть успокоился, и третье – это духовная литература для духовных людей. Поэтому, когда мы начинаем читать Коран, там написано, там две трети там, получит верблюд, столько-то получит всадник. Ты говоришь, собственно, о чем там вообще? Это там раздел о том, как делить добычу. Мы понимаем, что для тех, кто в бегах. Ну, то есть какие-то там, или там часть Библии, например. Поэтому, как правило, мы видим, что в духовной литературе, почему она духовная, тем не менее? Потому что в ней, тем не менее, есть какие-то духовные наставления до той или иной степени. Мы сейчас не критикуем Священное Писание, но мы можем сказать, что есть Священные Писания, которые разделены на разные уровни. Ну, там есть, например, Тора – это книга законов, да, там кому можно давать в долг, кому нельзя давать в долг. Ну, такая чисто иудейская экономическая книжка. Это учебник по экономике, маркетингу, ну вот, с элементом как бы астрологии и самореализации. Но есть Бхагавата Пурана. В целом Бхагавата Пурана, она не особо учит нас маркетингу или какому-то, скажем так, ну там, разделу собственности и так далее. Эта книга исключительно построена на то, чтобы сделать нас трансцендентными, сделать нас духовными, полностью показать нашу духовную природу души. И поэтому, в отличие от Библии, Торы, Корана и других даже индийских священных писаний, Бхагавата Пурана является, скажем так, исключительно трансцендентной книжкой, исключительно направленной духовностью. Хотя там есть ряд разделов, таких как, например, там история царей, история преемственности земли. Думаешь, зачем это нужно? А потом понимаешь, что Бхагавата Пурана зачастую описывает, как миром будут управлять разные династии, вплоть до марксистов-ленинистов. И чем это все закончится? И тогда ты начинаешь понимать, да, это интересно. Бхагавата Пурана видит так на многие тысячи лет вперед. И, собственно, она так особо не рассматривает, там, кто был лучше, Сталин или Гитлер. Она говорит, что одно зло будет сражаться с другим злом. И она говорит, что человек от этого ничего не получит. Ну, то, что сейчас происходит в мире, от этого человек, как духовное существо, ничего не получает. Получает какие-то экономические, социальные группы, людей. Но человек, который стоит в центре всего, не получает высшего блага. Поэтому Бхагавата Пурана говорит, несмотря на все эти внешние обстоятельства, которые будут происходить в мире, разделы, там одни империи будут появляться, другие империи будут исчезать. Не сомневайтесь, что это будет происходить. Кто сейчас знает слово «Рим»? Сапог, Италия, макароны. Да? Или Мексика, великие ацтеки, которые рулили Америкой. Кто это знает? Кому это интересует? Давайте, ребята, в Калифорнии мыть туалеты у нас. Я великий вождь, давай, работай. $3 в час. Я американский фермер из Лос-Анджелеса. Вот, поэтому сменятся парадигмы, сменятся цивилизации, сменятся идеи. Вместо Аваски придет Кока-Кола. да? Вместо, как говорится, там, медовухи будете пить, там, я не знаю, еще что-то столичное. И поэтому веды четко говорят, не следует смотреть на эти временные вещи. И Бхагавата Пурана – это трансцендентная книга. Она учит нас трансцендентному. Но мы должны ее духовно понимать. Понимаете, да, к ней нужен гуру. Почему? Потому что это духовная книга, и понять ее просто с материалистической точки зрения мы не получим высшего блага. И поэтому постепенно, изучая Священное Писание под руководством духовного учителя, находясь в обществе преданных, в этой среде, мы разовьем в себе духовное мышление. Мы должны научиться мыслить духовными категориями. Мы должны мыслить не как материалисты, не как дарвинисты, да? А как трансценденталисты, как духовные люди. Харе Кришна. Гопа Кишор приехал? Только не кричи, Харе Кришна. Ора, заходи, но не кричи. Ора, заходи, но не кричи, да? Харе Кришна. Джай, Гопа Кишор Прабхуки, джай. Харе Кришна. Ну, последний вопрос, потому что время у нас уже, так сказать, белое. Хороший очень вопрос. Что значит мыслить духовными категориями? И сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Мы с вами на самом деле являемся продуктами того социума и того мировоззрения, в котором мы живем. Ну, не будем говорить, а сейчас немножко уйдем в историю лет на 50 назад. Гитлер-Югенд. Как мыслил Гитлер-Югенд? Ну, что мы сверхлюди, а все остальные дерьмо. Ну, к примеру, да? Это было названо фашистское мировоззрение, построенное на самовозвышении и на унижении других остальных. Поэтому могли приехать в Хатынь немцы, посмотреть там, вот эти дети похожи на гало-немцев, вот мы их 10 человек оставим, будем воспитывать, а вот этих что-то там коричневые глаза, а этих там в костер. Это такое нормальное фашистское мировоззрение, которое говорит, что генетически будем определять, кто хороший, по генетике. Это телесное мировоззрение. Это мировоззрение эгоистическое, ущербное. Поэтому фашизм запрещен как идея, потому что это губительно для этого мира. Но это не значит, что нет более других тонких форм фашизма в этом мире. Есть. Мы называем в целом это материализмом. А духовное мышление – это рассматривать мир с точки зрения духовных священных писаний. Например, если Священное Писание говорит, что мы все души, значит, мы имеем одинаковую духовную природу. Мы все братья, по большому счету. Да? Мы все связаны с Господом. Прекрасно, да, значит, ну, что нам делить? Господа делить? Господь каждому индивидуально является. Теперь, что мы говорим, нам все должны. А Писание говорит, нет, мы всем должны. Мы должны Господу, мы должны миру. Таким образом, духовное мировоззрение – это понимать себя с точки зрения священных писаний или истины и действовать таким образом. Ну, например, образование материалистическое построено таким методом, что если я стал врачом или юристом, я должен уже со всех получать деньги. Хотя я клянусь клятвой Гиппократа, что бабло брать не буду, но визиты меня стоят $1000. Ну, к примеру, сейчас выходят, например, новые лекарства, которые стоят 150 тысяч евро. Вопрос, для кого? Для того, кто не хочет умереть, остальные все welcome умереть. Но через 2 года мы дадим скидку. Ну, к примеру. Поэтому это материализм, мы понимаем, это коммерция. Но Писания говорят, ты должен мыслить с категории истины. И поэтому, когда человек находится в состоянии понимания истины, он уже не может быть врачом ради бизнеса. Он врачует, потому что это его долг лечить людей. А заплатят ему за это там копейку или, ну, как говорится, высший мир позаботится о нем. Поэтому ведическая система, чем больше в нас духовного знания, тем больше мы должны быть отреченные, и тем более бескорыстны мы должны отдавать это знание другим. И поэтому в основе духовного общества всегда стояли бессеребренники, отшельники. Они зажравшиеся олигархи. с золотыми унитазами. Понимаете, да? Даже хозяин Панасоника Мицукоши, он отдал свою корпорацию людям. Он сказал, я стал миллиардером, но это не моя была цель. Я не пришел, чтобы стать миллиардером. Я хотел, чтобы японский народ жил лучше. Я хотел создать духовную корпорацию. Панасоник – это секта, чтобы вы знали. Ну, с точки зрения русского такого православного мышления. Это японская организация, корпорация на основе духовных ценностей. И хозяин, когда стал миллиардером, он сказал, не могу быть миллиардером. Он стал дворником собственной корпорации, консультантом, чтобы вы знали. Такой человек. Почему? Потому что, поднявшись на высокий уровень, превзойдя экономику, превзойдя материю, он понял такую вещь, что это мое служение, я слуга. Вот если бы мы с вами в основе нашей цивилизации стояли бы такие ценности, да, что люди, которые поднимаются наверх, если бы, например, там, «Газпром» строил бы не себе лотосное здание, а за, кстати, за эти миллиарды построил бы, например, там, школы какие-то или еще что-то, или еще что-то. Тогда бы все полюбили. Тогда бы все полюбили олигархов. Но в ведическом обществе именно так и было. Великие цари, достигая просветления, совершали жертвоприношения и находились в основе служения обществу. Но выше, чем эти цари, были ведические мудрецы, которые вообще не были привязаны к материи. Такие академики, перельманы. Которые не думали о том, как сделать патент. У них не было идеи патентов. Ну, к примеру, сейчас проблема стоит нулевая энергия, там генератор левитации. Вы думаете, если я завтра сделаю генератор левитации, сколько часов я проживу? За мной будут охотиться спецслужбы всего мира. Что вы думаете, завтра я приду и скажу, люди, я создал генератор левитации, да, вставайте в очередь, я вам его раздам. Первая, так сказать, пуля меня подкосит. Страны и государства будут воевать за эту разработку, чтобы управлять миром. Поэтому духовное знание, оно бескорыстное, оно ничем не связано. Его невозможно отнять, его невозможно продать по-настоящему. Оно трансцендентное. И в этом связи сознание Кришны, которое мы с вами пытаемся понять, исповедовать и проповедовать другим, оно является величайшим инструментом просветления человечества. Вы поймите, чем мы занимаемся сейчас. Это маленькая лахта сейчас, а через 1000 лет знаете, что здесь будет? О, вам так кажется. Народ, люди неизбежно идут к духовным ценностям. Духовные ценности победят. Может быть, не сегодня и не здесь. Но люди, человечество обязательно будет духовным. Но не думайте, что человечество будет духовным само по себе. Ничего подобного. Нужны Стив Джобсы. Нужны Иисусы Христы. Нужны люди, которые примут духовную идею и будут идти до конца. И тогда другие вдохновятся. Как бы им не хотелось, они скажут, да, это возможно, это существует. Вот. И поэтому в этом суть духовной жизни человека. Ну что, еще последний вопрос или... У нас вот здесь, надеюсь, уже не в гостях, как бы, в гостях это я, у нас есть Сахадев Прабу здесь, который отделил себя от мира большим слоем хрустального стекла, вот. Но тем не менее он прекрасно вещает, и если у кого-то будут какие-то вопросы из новопришедших, вот Сахадев Прабу, подними руку, Сахадев. Вот. Вас он может не заметить, но главное, чтобы вы его заметили. Я говорю, он просто настолько сам в себе всегда, в духовных идеях, он там переводит Бхагавад-гиту, но я просто имею в виду, что он с удовольствием пообщается. Кто-то может подойти, пообщаться с ним, Притху Прабу. Я после программы, после просада, я очень счастлив, что наши скромные обители посетили. У нас обычно много людей на выходных, но вы нашли время приехать, и это замечательно. Вот, поэтому большое спасибо. Хори хорая намо Кришна, ядувая намо хай.